Искусственно организованный голод поразил наиболее плодородные, наиболее населенные российские губернии. Советская газета «Московская правда», номер 137, 1921 год, сообщила, что голодают 25 миллионов человек. В обозрении 20-х годов мы будем цитировать только документы. Значительная часть этих достоверных свидетельств была опубликована за рубежом в еженедельнике Высшего монархического совета. В основном это письма, которые смогли переправить своим родственникам люди, живущие в советской социалистической России. Петербургский врач, подписавшийся только одной литерой «Б», рассказал следующий случай на страницах упоминавшегося еженедельника Высшего монархического совета, номер 34, от 20 марта 1922 года. Однажды хозяйка квартиры, в которой он жил, заявила ему, что она не сможет его накормить, и вместо ответа на вопрос, отчего он в этот день должен остаться без обеда, повела его на кухню и показала на столе часть человеческой ноги. Возмущенный доктор взял этот, с позволения сказать, кусок мяса и пошел в лавку, из которой оно было получено. В лавке ему ответили, что мясо получено из ЧК, и все оно одного сорта. Доктор не успокоился. В комиссариате, куда он отправился, выразили сочувствие, но сказали, что ничего сделать не могут. В чрезвычайке заявление доктора было встречено тоже сочувственно. Когда же доктор произнес слова о том, что он пойдет в исполком и опубликует о случившемся в газетах, то услышал в ответ буквально следующие слова. «Вообще, ваши заявления можете делать где хотите, но в газетах об этом печатать не советуем. Имейте в виду, через 2 дня после появления вашей заметки в печати ваша нога будет лежать на том же прилавке». Понятно, что еженедельник не назвал имени этого петербургского врача. В противном случае ему грозила бы верная смерть. В немецкой газете «Local Anzeiger» было опубликовано письмо одного из поволжских немцев. Он сообщал: «Мы съели последних собак, кошек и крыс. Питаемся падалью убитой в прошлом году скотины. В деревне ежедневно умирает 5-6 человек. Мы все перемрем». Фритьёф Нансен в своем докладе, сделанном по возвращении из России, сообщал о случаях в Минске, когда матери убивали собственных детей, чтобы избавить их от мук голода. В Башкирии голодающее население ело конский навоз. В Пугачевском уезде дошли до того, что жарили трупы, вырытые из могил на кладбище. Представитель Австралийского комитета помощи детям, профессор Мередит Аткинсон, посетивший в то время Россию, сообщил: «Я видел горы трупов. Я видел неопровержимые доказательства людоедства. Непогребенные трупы ночью похищались для пищи. Отцы и дети убивали друг друга. Один человек убил свою жену и замариновал ее в бочке. Я могу ручаться за правильность этих фактов. Положение настолько ужасно, что оценка его не может быть преувеличена». Газета «Новое время», выходившая в Сербии, писала о беженцах, сумевших летом 1923 года выбраться из России. «Худые, как скелеты, оборванные, как нищие, они производят впечатление людей, выброшенных на необитаемый остров, где живут в вечном страхе и умирают. В России не живут, там только умирают», рассказывают беженцы. «Хотите знать, как выглядит Россия? Посмотрите на нас». В зарубежной казачьей газете «Кубанец» печатались письма из порабощенной России. Вот одно из них. «Я просто не могу себе уяснить, что вы там делаете. Не идете к нам выручать нас из жидовской неволи, рабства. Я себе не могу уяснить, чего вы ждете.
Почему вы не идете спасать родину, Россию? Ту бывшую, великую, сильную Россию и славный русский народ, предки которого неоднократно спасали братьев славян. Все ответственные должности занимают граждане жидовского происхождения. Их сотрудники – бывшая босовня, воры, мошенники, уголовные преступники и русские христопродавцы. В Советской России есть два общества – привилегированное и крепостное – рабское. Общество нравственно упало до неузнаваемости. Нечеловеческая, скотообразная жизнь превратила его в полудикое, слепо повинующееся животное. Оно нравственно убито навсегда. Я затрудняюсь тебе все написать. Одно скажу. Главная масса кричит «караул», призывает помощь, но ее нет. Малейшие новости о свержении кабалы коммунизма страшно интересуют общество. Оно ждет. Общество проклинает Англию и Францию за то, что они оттягивают и не приступают к ликвидации хамской России. Письмо пошли в Париж, в русскую газету. Пусть весь мир знает, что мы кричим о помощи. Это письмо датировано 10 сентября 1923 года. Но помощи не было.
С июня 1922 года сведения об ужасах голода перестали поступать, так как советское правительство, ссылаясь на обильный урожай, оповестило о ликвидации голода. В действительности все обстояло по-иному. Социалистам в России нужны были деньги. Эти деньги предполагалось получить за продажу экспроприированного зерна. Но Запад медлил, мотивируя тем, что такая торговая операция представляется затруднительной по причине царящего в СССР голода. Немедленно, постановлением в ЦИК, голод был ликвидирован. Разумеется, только на газетной бумаге. Планы по уничтожению великой страны, православной России, выполнялись неуклонно. Многие до сих пор думают, будто НЭП, новая экономическая политика в СССР, была попыткой кардинально изменить экономическое состояние страны. Но вот что писал Ленин Бланк Каменеву Розенфельду в марте 1922 года. «Величайшая ошибка думать, что НЭП положит конец террору. Мы еще вернемся к террору. И к террору экономическому». Этот самый важный догмат социализма, как показывает вся последующая история страны Советов, выполнялся неукоснительно. Что же следует понимать под ленинской формулой «террор» и «террор экономический»? Опять обратимся к фактам и документам. Ленин в своей статье «Очередные задачи советской власти» декларирует: «От трудовой повинности в применении к богатым советская власть должна перейти, а вернее, одновременно должна поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов, то есть террора и экономического террора к большинству трудящихся, рабочих и крестьян». «Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, — пишет Ленин, — то они должны быть строже. Необходима кара. При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же при нарушении трудовой дисциплины особенно же при нарушении повинности, совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть наложена кара. Читаем далее. Подчинение может при идеальной сознательности и дисциплинированности напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать формы диктаторства, но так или иначе беспрекословное подчинение единой воле. Безусловно. Необходимо. И наша задача, задача партии коммунистов – встать во главе истомленной массы, повести ее по верному пути, по пути трудовой дисциплины, по пути беспрекословного повиновения воле советского руководителя, диктатора. Таким советским руководителем после Ленина явился Сталин. В 30-е годы был осуществлен переход от стратегии борьбы за социализм к строительству социализма. 20 декабря 1929 года, в канун 50-летия вождя, начала свою работу Всесоюзная конференция аграрников-марксистов. Конференцию проводил Аграрный институт Коммунистической академии. Именно в это время Сталин писал: «Страна на переломе. Колхозное движение нарастает день ото дня. Без колхозов мы не проведем индустриализации, не вытравим из многомиллионного крестьянства капиталистических корней. Колхоз – это рычаг социалистического преобразования деревни. Надо убрать с пути все, что мешает колхозному строительству. В первую очередь кулачество. Вопрос идет о жизни и смерти. Кто кого? Или кулаки поведут за собой, или мы поведем. Пусть и силой, но поведем крестьян в колхоз. Иного не дано. Кулак – вот главное препятствие на нашем пути. И преодолеть это препятствие надо немедленно, решительно, по-большевистски». Что все это означает? Объясняет сам Сталин. В своем выступлении 27 декабря на той же конференции он произнес знаменательную речь. «Колхозное движение сметает кулака, ломает кулачество и прокладывает дорогу для широкого социалистического строительства в деревне. Наступать на кулачество – это значит подготовиться к делу и ударить по кулачеству, ударить по нему так, чтобы оно не могло больше подняться. Это и называется у нас, большевиков, настоящим наступлением». Образованную 15 января 1930 года комиссию Политбюро ЦК для выработки мер в отношении кулаков возглавил Молотов. Странно, что до сих пор нигде и никто не называет его настоящей фамилией. Скрябин. Но это не случайно. Он был племянником композитора Скрябина, сатаниста, разрабатывавшего в музыке люциферианские мотивы. Племянник пошел по пути дядюшки и после октября 17-го стал Молотовым, потому что молоток, молот в масонской символике означает власть. Скрябин Молотов до конца своих дней оставался у кормила советской власти. Но чуть подробнее о дядюшке Молотова, Александре Скрябине. Он был одним из плеяды оккультистов, состоявших в масонских ложах.